«Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас программа, выходящая из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». Что случается совсем редко, я даже сказал первый раз, это наша встреча вот в этом эфире с Григорием Алексеевичем Рапотой, государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии. Но мы говорим совсем не о союзном государстве, а у нас сегодня Григорий Рапота в таком в личном качестве, я бы сказал, да? И будем мы сегодня говорить о Ржевской битве. Кстати, по поводу терминологии мы тоже еще это обсудим. То ли сражение, то ли битва. В народе это называют мясорубка ржевская. Вот. Григорий Алексеевич занимается меморализацией, что ли, да, вот этого события. Одного из самых трагических, одного из самых кровавых. А я встречал у историков утверждение даже, что это самая кровавая битва вообще в истории человечества. Там больше, по-моему, было больше крови, чем и в Сталинграде было. И, вот. Но это мы тоже сегодня обсудим. И я так понимаю, Григорий Алексеевич, что ваше внимание к этим событиям обусловлено некой семейной историей. Правильно? Ну, вот расскажите, что вас семейно связывает с Ржевом?
Добрый вечер. Дело в том, что мой отец воевал-то. Вот он жив, дай ему Бог здоровья, ему 97 лет. Он, так сказать, чувствует себя вполне по возрасту, но достаточно бодро. Но дело в том, что как-то мы с ним говорили, это было года 4 назад или 5, и он задался вопросом, почему у нас в России нет памятника именно советскому солдату, я подчеркиваю, не полководцу, не маршалу, а солдату, который бы был соизмерим с теми памятниками советскому солдату, которые есть за рубежом. В Трептовом парке, в Пловдиве, Алеша, в Вене. И меня это, естественно, тоже заинтересовало. А как же родина-мать? Ну, это другой идеологический посыл. Там, так сказать, остановили врага, и родина-мать, она как бы стоит на берегах Волги. А вот именно советскому солдату, который...
Ну, есть еще неизвестный солдат, да? Именно... В Александровском саду.
Нет, это, да, это... имеется в виду памятник.
Именно памятник.
Именно памятник. Да, конечно, неизвестному солдату это святое место, там как бы все это известно. И он с большой болью рассказывал о том, что он увидел в Ржеве, когда немцы отошли оттуда. Историческая правда заключается в том, что мы его не завоевали, а немцы отошли. Они отдали приказ прекратить оборону на этом выступе, потому что Ржев образовал некий выступ, который уже был чреват окружением, и поэтому, чтобы не повторился Сталинградский котел, значит, фашисты, Гитлер дал приказ выровнять фронт. И он был в Ржеве, вот после этого, он вообще летчик, он, так сказать, летал, и он, когда он рассказывал о том, он говорит, ну, летчики, понятно, тоже это солдаты, тем более они там погибали, и все было. Но то, что, говорит, я видел на земле, что творилось, в каких условиях и как воевала пехота, это без слез он не мог вспоминать, это что-то страшное. Вот. И когда он вошел в Ржев, это был абсолютно разрушенный город, уже сейчас мы знаем по статистике, из 5,5 тысяч домов там около 200 только осталось целыми, более или менее, а из 20 тысяч жителей 150. Те чуть было не погибли, потому что они были согнаны в церковь, которая была заминирована, и уже советские саперы ее разминировали. Короче говоря, вот такая вот трагическая история. Потом я этим заинтересовался, начал читать литературу и увидел, что это, конечно, образец такой жертвенности вот со стороны именно рядового состава, да и офицеров, и младших офицеров, и некоторых старших. Достаточно вспомнить генерала Ефремова, который отказался быть эвакуированным в тыл. Тогда была такая манера, окруженные части, им посылался самолет, командующего возили в тыл с документами, со знаменем часто, остальные ребята, давайте выбирайтесь, как хотите. Вот он отказался, и, будучи окруженным, он покончил жизнь самоубийством. Значит, короче говоря, трагические абсолютно истории.
Может быть, нашим слушателям поколения все новые и новые приходят.
Да.
Вот. Просто надо напомнить, мне кажется, какие-то такие основополагающие факты. Ведь речь идет о чем? Это январь 1942 года, и наши войска получают приказ Сталина
Да, сразу же после того, как отбили немцев под Нарфоминском,
да,
33-я армия.
Получается, как Сталина там буквально за несколько дней, за
да,
три дня, что ли.
Да, преследовать...
Взять Ржев,
да? Взять Ржев и Вязьму.
Да. И вот сейчас уже спустя многие годы, уже так сквозь зубы, но начали все-таки признавать, что это был приказ, ну, фактически преступный.
Ну, я не хочу давать оценок, пусть там историки, но получилось так, что войска были измотаны, измучены, но это же живые люди, да? Они не отдохнули, они не получили, не успели получить пополнение. Им дал приказ, естественно, он подлежал выполнению, двинуться на Ржев. В Ржеве были хорошо укрепленные оборонительные позиции, то есть немцы отступили на хорошо укрепленные оборонительные позиции, и войскам не хватало ни транспорта, ни питания, ни боеприпасов. И даже некоторые историки вспоминают, что 33-я армия, когда двигалась по направлению к Ржеву, она растянулась на 40 километров. И на какой-то переправе ее просто перерезали. Часть осталась, штаб, в частности, остался на одной стороне, а передовые части ушли не туда и были окружены. Это вот как раз генерал Ефрем. Значит, битва за Ржев длилась с февраля 1942 года по март 1943 года.
То там было три наступательных...
Да.
Вместо трех дней больше
да,
года.
Больше года. Было три наступательных операции большие. Причем в сентябре 1942 года уже войска вошли в город. И были ожесточеннейшие бои, но город не удалось взять, пришлось отступить. И дальше шли позиционные бои, значит, бросались войска на штурм, на хорошо, в общем-то, укрепленные позиции. Поэтому там, конечно, гибло очень много солдат, офицеров. И на меня, конечно, большое впечатление произвело посещение лагеря поисковиков, которые работают по...
До сих пор
работают. Каждый год в этом районе, значит, достают из земли от 1000 до 1500 останков солдат. Из них идентифицируют не более 10, устанавливают фамилии, там, имена, не более 10-15 человек. Но это тоже большое, как бы, достижение. Ребята работают просто, энтузиасты, которые просто горестны.
Нет, это со всей России.
Приезжают. Не только с России, с Казахстана, из Беларуси, с Украины приезжали. В общем, это...
Это говорит о том, что, в общем-то, до сих пор, хотя бы даже примерные точные цифры, назвать очень трудно,
ну, погибших. Есть цифры Министерства обороны, их можно будет посмотреть. Я не хочу сейчас предвосхищать. Это где-то порядка 400,5 тысяч человек. Но это непосредственно вот около Ржева.
Я видел такой разброс от 400 тысяч до примерно 600, там, чем-то, 650.
До полутора миллиона.
А то и до полутора миллиона.
Да. Точно никто не знает.
Это разброс очень большой.
Это большой, да.
Значит, никто не знает.
Да.
Это такие разбросы.
Короче говоря, ну, мы исходим из той официальной цифры, которая вот есть в Министерстве обороны. Она касается непосредственно около, ну, на Ржевской дуге, непосредственно около города и в городе в самом. Это 450 примерно, там, порядка 450-465 тысяч человек.
Называется безвозвратные потери.
Это погибшие.
Только погибшие?
Да. Нет, безвозвратные потери. Погибшие ранее.
По-моему, включая пленных.
Да. Если учесть, что до двух третей вообще потерь советской армии, до двух третей погибших военнослужащих, это пропавшие без вести, то вот как тут установить точную цифру, да? Короче говоря, не в этом сейчас дело. Жертвы были, конечно, это были первые годы войны, конечно же, все историки сходятся на том, что еще наши военачальники не обладали тем опытом, который они обрели уже в 44-м году, в 45-м, и совершенно по-другому, так сказать, строились боевые действия. Вот. И поэтому количество потерь было, конечно, значительно больше, нежели вот в последующие годы. И наша задача была не то, что установить там историческую истину, это в конце концов пусть историки этим занимаются, а тем, чтобы почтить память того солдата, который там вот положил свою жизнь. И, кстати сказать, ведь это же совпало с, особенно конец 42-го года, совпал с Сталинградской битвой. И вообще группа армий центра имела в виду туда оттянуть какие-то еще дополнительные резервы как раз с этого фронта. И вот этот Калининский и Западный фронт, они, в общем, сдерживали вот такие замыслы противника. Поэтому какую-то свою роль, вот, конечно же, они сыграли. И в результате обсуждения этой темы со многими, так сказать, должностными лицами пришлось, в общем, поговорить со всеми, начиная там от городские власти, РЖЕВ, губернатор Тверской области, военно-историческое общество, историческое общество, руководители, значит, это и Нарышкин Сергей Евгеньевич, и Мединский, Владимир Ростиславович, администрация президента, глава администрации президента, везде, в общем, мы находили понимание, что это делать надо. Поэтому военно-историческое общество, ему поручено было этим заняться и со стороны администрации президента. Надо сказать, отдать должное. Очень оперативно мы создали оргкомитет, значит, начали и объявили конкурс на лучшие скульптурные произведения. Было 2 тура. В последнем туре было 19 произведений. Из них отобрали одно. Молодой скульптор из Белгорода и архитектор. Это, значит, Алексей Коробцов и Константин Фомин. Вот они победили. Причем победили, потому что...
Когда были подведены итоги?
Знаете, нет. Это было...
Я помню, я разговаривал с Мединским на прошлом форуме петербургском в 18 году, и как раз вот оргкомитет собирался.
Да. Ну, к концу прошлого года. Я сейчас боюсь точно дату. Вот. И после того, как избран был, так сказать, победитель, а философия была такая, это должен быть памятник памяти, памятник реквиум, памятник, так сказать, обращения к потомцам, и памятник тому, чтобы, ну, чтобы возникал такой посыл, что, в общем, молодой, цветущий человек, погибший в этой битве, как бы всем своим видом обращается к потомкам со взглядом, который бы можно прочитать как угодно, но только как в основном, что это не должно повториться, что это берегите мир, берегите ту жизнь, которая
получается, что это как бы сейчас, когда это будет, что это единственный памятник солдату на территории России.
Такого формата. Да, такого формата. Понимаете, конечно, есть памятник локальный, и в деревнях есть памятник солдатам, там и не в крупных городах, да и в крупных, небольшие. Да? Чаще всего это на мемориальных кладбищах там, и так далее. Они, конечно же, есть. А это такой обобщающий памятник. Вот.
Я бы хотел чуть вернуться к Королеву. А что рассказывал отец?
Во-первых, он даже был какой-то... Он же летал на... 19 лет он был направлен на фронт, получив там 3-месячное или там 4-месячное обучение на летать на этих ПА-2, которые ночные бомбардировщики, да? Вот их посадили, этих ребят, и вперед. Значит, парашюты им не давали, с тем, чтобы они... Не было соблазна покинуть технику не в нужный момент. И вот они летали, ночью бомбили. И ночью, конечно же, ничего они не видели, что там происходило. Но когда они двигались вместе с армией дальше, то, в общем, они видели и тот масштаб разрушений, и тот масштаб жертв, который оставался. И когда он вошел в Ржев, вот он, так сказать, был под... глубоким впечатлением, таким горестным от того, что он там увидел. Вот. И это, видимо, мысль невидима, совершенно очевидно, ему всю жизнь его как бы
мучило,
он это помнил,
не уходило
из памяти, и при каждом удобном случае он вот это вспоминал и говорил, как же так вот столько людей
погибло. Я знаю, что вы мне сейчас скажете, что вот мы не историки, не нам судить.
Да.
Но это, мне кажется, это не совсем правильно, потому что нам тоже судить. Мы можем о многом, мне кажется, судить, да, но вот хотя бы о том, ведь это что, считалось какая-то стыдная страница вот этой истории войны. Они же Ржеве долго ничего не говорили.
Да. да, да, потому что это достаточно, ну, я бы сказал, бесславное с точки зрения военачальников, не солдат офицеров.
Я неправильное слово употребил, вы правильнее слово употребили, да, бесславное. Да,
да.
Стыда там нет, что, конечно.
Да. Вот, но слова не снискали.
Да.
Вот, была операция.
Слава не снискали, и, конечно, потерять такое количество людей.
Да, это... причем очень многих в окружении. Вот. И вообще, если почитать историю, ведь Калининским фронтом руководил Конев, он же потом был оттуда снят, с этого фронта, именно за то, что там очень много людей попало в окружение. А вот, была операция «Марс», Жуков, значит, был автором которой. И я недавно смотрел книжку, автор Мельников, по-моему, Владимир Мельников, военный историк. Она сделана полностью на документах, но они так скомпонованы, что интересно читать, понимаете, с какими-то комментариями, которые дают, вот, разворачивать всю картину. Но она названа так, их послал на смерть Жуков. Понимаете, есть у Астафьева.
У Астафьева, я только хотел сказать.
Да, есть у Твардовского, да, есть у Симонова, вот, и навеяно ржевскими, вот, генерал Серпилин. Кто-то говорит, что это как бы его прообразом был как раз Ефремов. Писали многие писатели об этом, но официальная историография как-то это дело обходила. Как-то обходила. И, скажем, и то, что Ржев так и не смогли, так сказать, захватить или там отбить, просто в какой-то момент утром прекратилась стрельба, и когда разведчики, значит, осторожно вошли в город, увидели, что немцев больше нет. Нет, да. Вот. Но это уже как бы исторический факт, это все во многих-многих литературах. Поэтому, понимаете, ну, есть еще ведь одна вещь. Это вот цена человеческой жизни, понимаете?
Конечно.
Цена человеческой жизни. Причем это проявлялось во многом. Ведь даже такая деталь, вы знаете, что у немцев с самого начала войны были жетоны металлические. Причем он был из двух половинок состоял. Одну, если он погибал, то цепочку с половиной жетона забирал, значит, кто там, кому положено, да, из его служивцы, там, командир роты или кто, а половинку вторую клал ему в рот. Череп, он долго очень сохраняется. Если потом обнаруживают этот, так сказать, останки, то знают, кому
он принадлежит.
Да. А у нас были вот эти вот, значит, патроны, в которые вкладывались записочки. Потом суеверие нашим солдатам не позволяло их подписывать, потому что они были уверены, что если ты его подпишешь, то обязательно погибнешь. Вот. Тяжелые, конечно, в этом смысле страницы нашей жизни. Ну, потери были огромные, с ними никто не считался. Это как бы...
Я вспомнил и Астафьевские слова, что вот это вот закидали трупами. Это именно про Ржева говорили. Вот это в этом письме его. И знаете еще, что...
Ну, ладно. Вы понимаете, вот очень перекликается с этим. Вот есть 35-я батарея в Севастополе, да?
Угу.
Вот. Которую на свои деньги сделал Чалый. Вот все то же самое. Значит, солдаты, матросы, которые там были прижаты, они могли биться там достаточно долго, но у них не было ни боеприпасов, ни еды, ни воды. В это время подходит катер, забирает адмирала Октябрьского, он садится на катер, уезжает, все остаются там. Там одних пленных было чуть ли не 60 тысяч, понимаете? Вот.
Ну, как описывают Ржев, но, видимо, достоверно описывают, что, конечно, главный удар пришелся по пехоте.
Конечно.
У артиллерии ничего не было,
да,
потому что там по 3-4 снаряда,
да,
на орудие,
да,
и просто гнали.
Авиация была слабенькая, она уступала, в воздухе немцы, так сказать, доминировали. Понимаете, это мы уже к концу войны стали там, превосходство в воздухе и так далее, и так далее. Это был такой период, когда...
Знаете, как в истории очень часто я видел такую классификацию, что ли, 41-й год — это просто трагедия, понятно. Понятно, да, все сдавали, невероятное количество пленных. 42-й год, они говорят, учебный год.
Да, но учились-то на чем?
На чем? На людях.
На людях. Но вы знаете что? Вообще те, кто был хорошо обучен, ведь когда мы говорим о том, что половина нашего командующего состава была уничтожена, да, перед войной, я бы, конечно, так цинично, может быть, сказал, может быть, Сталину следовало больше уделять внимание там перевооружению армии, чем уничтожению своего командующего состава, да? Значит, вместе с тем, те, кто имел хорошее военное образование, кто имел хороший опыт, они ведь очень неплохо воевали в первые годы войны. Очень неплохо. Возьмите вот генерала Захарова, который был командующим штаба, начальник штаба Одесского военного округа. Он за два дня, вопреки всем указаниям, с аэродромов приграничных убрал авиацию и вывел штаб армии в полевые условия за два дня. Он рисковал головой, понимаете? И он потерял один самолет во время бомбардировок. Один. И тот самолет, который не смог взлететь, потому что он был просто сломан. Не успели его отремонтировать. Понимаете? Вот.
Так просто все самолеты же гибли на аэродромах. Они же даже не поднимались в воздух.
1000 самолетов в первый же день были уничтожены на аэродромах. Понимаете? Или, скажем, был такой...
А это последствия 37-го года фактически, получается. Разгрома в армии и именно профессионалов.
Да? Это, во-первых. Во-вторых, люди были скованы страхом. Ведь было жесткое указание не поддаваться на провокации. Ну, и человек, так сказать, его же тоже можно понять. Но он делает что-то, то, что идет вразрез с этим, и он рисует головой. Когда Захарова спросили, а как же вы решились на это? Он говорит, ну, либо я рисковал своей головой, либо вот эти тысячи людей, мне подчиненные, они бы погибли.
Вы знаете, поскольку мы с вами беседовали в Петербурге, мне рассказали удивительную историю Михаил Борисович Петровский о том, что не только военные, тогдашний директор Эрмитажа Арбели, он в апреле начал готовить эвакуацию.
Ну, это он тоже мог быть вообще как провокатор.
Да.
Быть, так сказать,
это было опасно. Это... Ну, то есть, значит, у людей было понимание того, что это неизбежно.
Ну, конечно.
Да?
Но даже,
и
даже
я если... одного человека, который не верил.
Да. Да, да. Печальная история, конечно, очень печальная, да. Потому что за этим всем кроются человеческие жизни, и в конечном счете, вот ведь мы же должны об этом все время помнить. Вот. Ведь я вам скажу так, вот был такой полковник Крейзер. Он возглавлял курсы подготовки офицерского состава. Первая мотопехотная и потом дивизия была сформирована, и его в первые же дни войны направили в составе этой дивизии на фронт. И он под Борисовым принял первый бой, это на уже территории Беларуси, так? Он так организовал отступление, что немцы несли огромные потери. Это грамотный офицер. Значит, и даже там наступала армия Гудериана, они начали нести большие потери, в том числе и в танках, и был выпущен приказ, что если мы так будем и дальше наступать, то к Москве мы придем с голыми руками. И вообще придем ли мы с чем-то.
Конечно, и отступать, и защищаться тоже
надо уметь.
Надо уметь,
понимаете? Это не должно быть бегство, это должно быть отступление грамотное, которое еще... И о нем же слагали песни. Это же вообще мало кто знает. Он был первый герой Советского Союза, который уже в августе месяце, через месяц после начала боев, когда он принял, получил героя Советского Союза. Понимаете? Это удивительно. Вот. И мне просто попалась в руки вот его биография.
Вы знаете, я сейчас вот как раз беседую с вами, я подумал, ну, я вас понимаю, вы правильно, конечно, делаете, что перекладываете на профессионалов, на историков. Но поскольку мы дилетанты, как известно, то мы можем себе позволить, некие допуски. Я имею в виду вот что, если уж говорить серьезно, что война, конечно, так проехалась по всем семьям, да, что, в общем, в каждой семье история.
Да, в общем, да.
Понимаете?
В общем, и они право имеют на свою оценку. Они имеют свою...
На свои суждения, на свои выводы и на свою историческую правду.
Абсолютно.
Да?
Абсолютно.
Потому что, знаете, сейчас иногда вспоминаю, когда только начиналась эта программа «Цена победы», поначалу я признаюсь, я несколько раз об этом говорил, у меня были сомнения такие этического характера. А это кому-нибудь сейчас нужно? Может быть, не надо это теребить там и так далее? Какие же письма я получал от ветеранов войны? Ведь наконец-то мы что-то услышали. Мы хотим слышать. Они хотят слышать правду.
Да. Да. Нет, ну, потом, вы знаете, когда слышишь возгласы или... Если надо, повторим. Вот. У меня мурашки идут по телу. Что повторим? Вот это все?
Нет, ну это
безумие какое-то.
Безумие, да?
Это безумие.
Особенно и вдвойне, и все это еще превращается в фарс, когда это написано на какой-нибудь немецкой машине Volkswagen, на которой едет человек. Да? Вот здесь еще этот рассказ интересный, любопытный, мы прервем на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Это наша встреча вот с Григорием Алексеевичем Рапотой, государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии. Мы говорим о Ржевской битве, поскольку, вот так мы разговорились, Григорий Алексеевич занимается меморализацией, что ли, да, вот этого события, одного из самых трагических, одного из самых кровавых. Скажите, пожалуйста, Григорий Алексеевич, возвращаясь к памятнику, в каком состоянии сейчас?
Значит, памятник в каком состоянии? Значит, по решению Комитета Победы и по резолюции президента российского, памятник должен быть готов к 15 апреля, уже установлен.
20-го года,
то есть накануне Дня Победы. Ага. Это первое. Второе, это будет 10-метровый по высоте холм, соответствующим образом укрепленный изнутри там, бетонными конструкциями, уже там забито свыше 1300 свай, так чтобы вы себе представили. Вот. На вершине которого будет стоять 25-метровый памятник весом в 75 тонн. Вот. И представляет собой как бы фигуру, возрождающуюся из пепла. Но это будет не пепел, это будет стая журавлей. Издалека непонятно, что это журавли, а вот из чего-то такого. Потом вблизи. И, конечно, вечером он будет подсвечиваться, как бы висеть в воздухе.
Вот. Слова?
Слова, ну, сейчас вот думают об этом. Вспоминают, естественно, Твардовского, да, я погиб под Ржевом. Сейчас как раз вот там отрабатываются какие-то детали. Будет большой 4 гектара
поле
такое, да. Будет на подходе к памятнику на таких как бы подржавые металл листы будут выбиты имена свыше 50 тысяч погибших там человек, солдат, офицеров. И эти выбитые имена, они будут создавать некие портреты, взятые из старых фотографий. Причем это именно реальных солдат, которые там воевали, которые там погибли. Вот. Будет музейный комплекс. Ну, понятно, вся инфраструктура, как положено, там стоянки и так далее. Это будет на Рижском шоссе при повороте на Ржев.
То есть основной транспортный поток будет идти мимо, да? То есть не надо будет специально сворачивать.
Нет, и на Ржев. Там он совсем недалеко, где-то 5 километров.
А сколько получается по шоссе от Москвы? Это?
Порядка 200. Да. Вот, собственно, так вот это себе планируется. Значит, объявлен сбор средств. Да, во-первых, мы приняли решение финансировать памятник из бюджета Союзного государства. И сам памятник непосредственно, вот отливка сама.
Да. Вас заговорил госсекретарь.
Да, мы финансируем из бюджета Союзного государства. 200 миллионов выделено на сам памятник. Так? А дальше обустройство.
Согласие, естественно, белорусских коллег.
Нет, это было решение двух президентов, которые, соответственно, высший госсовет принял такое решение. Далее идет сбор средств на обустройство территории. Там требуется около 650, по-моему, миллионов, но уже где-то 250-300 уже собрано. И причем мы как бы всех призываем к этому участию. Это неважно, сколько денег внесет человек. Главное сопричастность.
10 рублей,
хоть 10
да.
рублей, хоть рубль, да, это неважно. И, в общем, люди откликаются, и мы сейчас...
А где это объявлено где-то? Вот, если человек сейчас вот нас слушает, да. кто-то захочет это куда? На сайт надо идти?
Да, набираешь сайт «Ржевский мемориал», и там рядом пожертвовать. Нажимаешь на кнопку, и там тебе говорят, какие действия предпринять. И все.
Очень,
все
просто.
Сайт. Есть специальный сайт «Ржевский мемориал». Значит, готовится программа, которые будут показаны короткие по телевидению, по центральному, нашему союзному. Нет, даже вот сейчас уже начинают. Сейчас. С целью, так сказать, вот, чтобы люди знали, что вот такое действие у нас
происходит. И мы включили слово.
Да, это спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вот, собственно, как это сейчас работает.
Слушайте, ну поскольку у вас заговорил госсекретарь, я все-таки тогда еще один вопрос, уже выходящий, может быть, за пределы чисто Ржева, по военной истории. Вы же часто общаетесь там с белорусами, да, конечно. И там бываете. Я когда там был, пару-тройку лет назад, я там был, конечно же, в музее там истории войны, да, мне показалось, и это, наверное, нормально, что во всех бывших советских республиках существует некая своя военная история, своя история войны. Она не все, все ли совпадает вот в трактовках, если хотите, да, вот. Вы никогда не обращали на это внимания?
Вы знаете, вот, скажем, когда мы вспоминаем Отечественную войну 12-го года, там не все совпадает.
Да. С белорусами?
Ну, там разные, как бы, есть историки, по-разному трактуют, какую позицию занимала тогда белорусская элита в этот момент. То ли она была пророссийской, то ли была прозападной, то ли литовское княжество, литовское великое.
Ну, да,
что-то.
Это, ну, там, серьезно. Это было, да. Другое.
Конечно, это была другая Беларусь. Значит, а что касается Отечественной Отечественной войны, мне все-таки представляется, тут полное совпадение. Значит, более того, вот скажем, ведь по инициативе белорусской стороны мы сделали большой памятный знак, посвященный операции «Багратион», да, которая под Гомелем началась и за 4 месяца освободил всю Беларусь. Вот там, да, там у нас и полководцы, и так далее, потому что они действительно продемонстрировали мастерство. Тут как бы ничего не скажешь, да? 4 месяца освободить огромную территорию. До сих пор они, вот там у них есть линия Сталина, если вы обратили внимание.
Но... Обратил.
Да.
Немножко,
да,
такая...
Ну, да.
Так,
ну,
такой,
там, такой, кстати такой, сказать...
Туристическая затея.
Да, затея, да. Вот. То есть, ну, нет, тут вот как раз я не вижу.
Более по Бресту, нет? Ничего.
По Бресту мы сейчас, мы же тоже финансируем развитие Брестского музея. Это тоже за счет бюджета союзного государства, помимо того, что национальные, так сказать, затраты несут. В общем, музей превращается в такое вообще очень интересное место посещения. Это не только понятно, что основное это показать саму защиту Брестской крепости в начале войны, но и показать всю историю Бреста.
Там историю нужно показать, конечно.
Да. История, там, да, все есть. Там был, есть был фотографии.
И польский период.
39-й год.
39-й год.
И, конечно, фотографии есть совместного парада в Бресте. И, так сказать, все есть. Понимаете? Анимация, они, так сказать, показывают. История есть история.
То, что знаете, когда я говорю, что там своя история, просто есть некая особенность у белорусов, которая нет у нас. Так. Ну, у нас, я имею в виду, в России. Да? У них, конечно, вот даже в этом музее, я обратил внимание, у них очень много то, чего у нас в советское время вообще об этом не говорили. Это оккупация, сам факт оккупации.
А, может быть, да. Ну, они действительно от этого...
Они от этого действительно... это их война была.
Это их война,
да,
была.
Ничего с этим не делаешь. Потом... Мы же не любили говорить об оккупации.
Ну, да. Но потом, понимаете, ну, вот попробуйте... Или давайте попробуем представить себя, перенесемся лично вот в то время, когда буквально за 3-4 месяца всю страну захватили немцы. И что они думают о советской армии? Помните, ни пяди своей земли не отдадим. Что они думают о наших военачальниках? Думали. Что они думают? Вы понимаете, население было вообще в шоке, в полном. Их просто бросили на произвол судьбы в их представлении. Поэтому, конечно, те люди, которые были под оккупацией, у них совершенно свое восприятие. Свое восприятие. Да и те, которые в Российской Федерации. Там,
да, да, ну, в Российской Федерации больше всего как раз вот здесь, вот Северо-Запад.
Да, Северо-Запад, больше, Украина, да, потом Российская Федерация, Брянская, да, Смоленская там области все это.
Спасибо вам за этот разговор. Успех союзному государству.
Спасибо.
Вот. И
мы будем стараться.
Готовимся, гладим рубашки, брюки, галстуки, чтобы 15 апреля следующего года открывать памятник.
Будьте любезны.
Спасибо. Я и благодарю Григория Алексеевича за этот разговор. И за, ну, я могу так сказать, что, в общем, фактически Григорий Алексеевич Рапота был инициатором.
Да, ну, просто там каждый, кто соприкасался с идеей, да, прошел свой путь достойно. Понимаете? Каждый, вот кого это.
Ну, правильно, нет. Да. Конечно, участвовали многие, но вот как вот личная история, благо есть возможности для этого, как личная история, вот из личной истории вырос очень правильный, хороший, не люблю слово проект.
Ну да, в данном случае.
Ну да, ну да. Правильно, хорошее дело.
Да, дело хорошее.
Вот, спасибо.
Да, спасибо.
Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы», но уже несколько в ином формате. После вот этой такой семейной саги, можно сказать, Григория Рапоты, мне захотелось продолжить разговор. И я пригласил петербургского историка Дмитрия Прокофьева для этого. И для того, чтобы ответить на вопрос, собственно говоря, а почему мы хотели забыть Ржев? Или, можно немножко мягче поставить, почему мы не любили вспоминать Ржев до недавнего времени? Сейчас, слава богу, вот как мы слышали, в скорости появится памятник.
Ну, здесь ответ достаточно простой на самом деле. Вот эта Ржевская битва, которая продолжалась с зимы 41-го года и до зимы 43-го, это весь 42-й год практически, Ржевская мясорубка, как ее называли, это, с одной стороны, конечно, безусловное поражение Красной Армии, и поражение тяжелое, причем поражение в том смысле, что не были достигнуты задачи, которые поставлены были Верховным Главнокомандующим. будущем. Это, конечно, было даже не поражение, это было фиаско Красной Армии. И это фиаско маршала Жукова, который командовал Западным фронтом и который отвечал за обе операции на Ржевском направлении. И, конечно, после того, как, скажем так, культ личности Сталина, и вот культ маршала Победы, да, главнокомандующего, решили переписать на Жукова, то понятно, что о Ржеве предпочитали не вспоминать. О нем старались не говорить во время войны. Ну, вернее, неправильно говорю, после войны, именно из-за чудовищных потерь. Ржев был символом вообще вот ужасающих потерь Красной Армии. И тем более уже в 60-е, когда ковался уже культ, новый культ победителя, культ Жукова, то, соответственно, про Ржев тем более не вспоминали.
Ну, это только военная фиаско, ну, вернее так, помимо военного фиаско, военных неудач, Ржев еще связан с огромными человеческими трагедиями.
Это огромные человеческие трагедии, потому что ведь почему Ржев вот оказался в такой точке пересечения? Немцы, например, считали именно Ржев вот краеугольным камнем Восточного фронта. Они так, и книга есть такая, которая так и называется, написал немецкий генерал, который воевал под Ржевом сам. И под Ржевом составил себе славу вот льва обороны знаменитый фельдмаршал Модель, который потом занимал высочайшие командные посты, да, считалось, что как раз Ржев Ржев – это пример вот той самой ужасающей позиционной войны, которых, вот этих вот безумных пехотных наступлений, которые были вот в 15-16 году. Да, немцы относились как к своему такому Вердену. Вот то, что было в Первую мировую войну, когда огромные массы пехоты бросаются на хорошо подготовленную оборону. И Ржев – это еще история о том, что оборона, которую ведут там, где дисциплинированные, стойкие, хорошо снабжаемые, да, хорошо обученные солдаты и стойкое командование, эта оборона практически непреодолима. Что, собственно, Ржев и показал. И, конечно, планы, когда вот эти вот наступления на Ржев, Ржевско-Вяземская операция, Ржевско-Сычевская операция, да, Ржев и Сычевка, маленький городок и деревня рядом с ним, как оно написано в советских военных энциклопедиях, конечно, не ставились планы взять Ржев. Да. Ставились планы разгромить группу армий «Центр», ставились планы прорваться к Балтийскому морю, ставились планы оттеснить немцев от Москвы. И, конечно, те силы, которые сосредоточило командование Красной Армии под Ржевом в 1942 году, это были самые, скажем так, значительные силы. И в огромной степени вот те поражения, значит, сокрушительные поражения Красной Армии под Харьковом, да, знаменитый вот этот вот изюм Барвенкова, где попадает в плен 200 тысяч красноармейцев. И дальше вот этот вот прорыв к Сталинграду, когда войска получается остановить там приказ 227, да, все силы под Сталинград, в то же самое время Красная Армия ведет упорные наступательные бои под Ржевом с тем, чтобы взять Ржев. Да. Ведь еще не надо забывать, что Сталин многократно заявлял, что 1942 год будет годом окончательного разгрома врага. Он был, конечно, лично воодушевлен тем, что удалось отстоять Москву. Потому что, безусловно, я согласен с той точкой зрения, что вот перелом, стратегический перелом, это не Курск, это не Сталинград, это, конечно же, Москва. Когда впервые оказалось, что да, немцу можно давать серьезный отпор, когда были разрушены стратегические планы, да, ведь поражение немецкой армии под Москвой – это разрушение именно стратегических планов Германии, очень сильное. Да, потому что, например…
Это, наверное, в первую очередь перелом в мозгах.
Это перелом в мозгах.
Психологически, это перелом, да. Это перелом психологически. Ну, если себя чувствовал, что мы тоже можем.
Что мы, во-первых, что мы тоже можем. Для немцев это было, что не все, что как же не удалось, да, вот уже вблизи были видны, вот там кремлевские звезды уже были видны в бинокле. Да, Москва лежала рядом, можно было взять, и нет. Да, и, конечно, это фиаско очень... И плюс пришлось отступать с потерями. На немцев тоже оказало очень сильное впечатление. Да. Например, как по тем же самым немецким вот, воспоминаниям очень прослеживается, что Сталинград, да, конечно, тяжелое поражение. Курск, Ну, бывает. Вот Курск у немцев, да, плохо, конечно, что не смогли прорвать оборону под Курском. Но, в общем-то, да, это такая вот превратность войны. Да? Немецкие командующие достаточно спокойно относились к тому, что не удалось. Они считали, что, ну, и, например, да, не удалось разгромить, но нанесли тяжелые потери русским, там, били темп русского наступления и так далее. А вот Москва, конечно, это везде проходит. Немцы воспринимали Москву поражение. И, естественно, была идея, что фронт-то все равно стоит в 100 километрах от Москвы. И, конечно, было опасение, что, да, зимой-то Москву отстояли, а ну как летом себя немец покажет. И идея в том, что любой ценой отодвинуть фронт от Москвы, заставить группу армий «Центр» отступить, эта идея доминировала в советском высшем военном и политическом руководстве. Эти там вот было все, вот фокус внимания был там.
Вот
как, Ржев, как на теле рубец, да, вот Ржев горел, как написал Твардовский потом.
Вот смотрите, зимняя война. В конечном счете, ну, Советский Союз победил.
Одержал, да. Да,
да.
Одержал победу.
Ржев. Ржев в конечном счете взяли.
Ржев взяли.
Это я, знаете, к чему? Что все-таки, конечно, победы очень важны, но все-таки нужно смотреть цену этих побед.
Безусловно.
Ну,
безусловно.
То есть я категорически не согласен с одним высокопоставленным чиновником, я думаю, что все догадаются, о ком речь идет, который в нашем же эфире как-то заявил, что у победы нет цены.
Нет, конечно, цена победы есть. И надо сказать, что Сталин это прекрасно понимал, и он знал, на каких победах имеет смысл делать акцент, а какие победы, что называется, лучше особо не педалировать и особо не, скажем так, о них не вспоминать. Да? Не говоря о том, я же вам больше скажу, Ржев, например, для советского верховного командования, он был важнее, чем Сталинград на первом этапе. Конечно, потому что это даже прослеживается по датам. Вот вы упомянули, Ржев взяли, да? А дело в том, что второе, первое...
Это зима,
40, да, это весна 43-го года. Значит, потому что, что получилось? Значит, здесь первое наступление на Ржев, которое развернулось весной, летом 42-го года, оно захлебнулось в итоге. Оно захлебнулось тяжелыми потерями. И немцы, воспользовавшись, конечно, тем, что огромные массы Красной Армии, войск, техники были сосредоточены под Ржевом, они развернули наступление на юге и прорвались к Сталинграду. И вот Сталинградская операция, да, операция на окружение. И, но в чем особенность? Ведь под Сталинградом начинается операция раньше, чем под Ржевом. И объявляется официальная версия советской историографии, что Ржевская операция, которую, кстати, командовал Жуков, да, куда послали опять же Жукова, Жукова под Сталинградом не было, послали Жукова опять под Ржев, что это была отвлекающая операция, отвлекающий маневр. Ржев был отвлекающий маневр. Но это полная ерунда. Всегда отвлекающий маневр проводится раньше основного. И что происходит? Если, значит, начинается наступление под Сталинградом 19 ноября, 23 ноября замыкается кольцо окружения, да, 6-я армия окружена, и 25 ноября, только еще через 2 дня, начинается новое наступление Жукова на Ржев, притом сосредоточено там больше войск, чем было брошено под Сталинград. И в то время, когда потом уже после Сталинградской битвы об этом говорили и будущий там маршал Еременко, и Рокоссовский об этом упоминал, что говорит, если уж мы взяли немцев в кольцо под Сталинградом, да, надо бросать все силы, надо наступать на Ростов, отрезать Кавказ и громить, раз уж такая есть возможность, надо громить южный фланг немецких фронтов, да. Но для этого нужно снимать, для этого нужны новые войска, новые силы, самолеты, техника, танки. Что это танки для броска на Ростов? Нет, все танки под Ржевом. Под Ржев бросают 15 общевойсковых, 2 ударные, 1 танковую, 2 воздушные армии. И кроме того, еще Северо-Западный и Брянский фронт, еще 7 общевойсковых, 1 ударная и еще 2 воздушные армии. А потом еще и резерв главного командования, 3 армии еще, которые уже как бы подчинены Сталину. И все. То есть у Жуков под Ржевом зимой, вот когда идет вот эти бои со Сталинградом, когда Манштейн рвется освобождать вот эту 6-ю армию, да, мы помним этот фильм знаменитый «Горящий снег», да, где противотанкисты умирают на лафетах своих орудий, вот останавливают немецкие танки, это совершенно бойня. И любой ценой, да, надо было задержать танковую группировку, чтобы не дать деблокировать Паулюса. И в это время 23 армии у Жукова, они опять штурмуют этот Ржев зимой по грудь в снегу, да, вот это морозы 42-го года, опять идут на немецкий пулемет. И опять ничего не получается. И опять ничего не получается, и уже в январе 43-го года Жукова уже направляют координировать вот усилия Ленинградского и Волховского к следующему успеху, да, прорыв блокады Ленинграда, да, 43-й год. И, конечно, Ставка и Сталин для них было приоритетным их вниманием, конечно, это были операции на северо-западе, да, потому что рядом Москва. И угроза Москве оставалась, и любой ценой вот овладеть там, и ничего не получается. И в конечном счете, да, удается решить вот эту вот проблему Ржева, да. Немцы оставляют Ржев, уже, кстати, без Жукова, командует маршал Соколовский Западным фронтом, будущий маршал. И без Жукова там вытесняют советские войска, вытесняют немцев и Ржева. Но опять же, почему? Немцы отходят, потому что они принимают решение бросить все силы на Курскую дугу. Вот принято стратегическое решение о том, что победа должна быть достигнута на Курской дуге. И причем, опять же, Курская дуга ведь не сама по себе взялась. Это не просто хотели взять в котел фронты Рокоссовского и Ватутина. Идея была в том, чтобы, разгромив вот советскую группировку под Курском, на Курском выступе, развернуть фронт и с юга идти уже на Москву, не встречая сопротивления. Да? Вот. Для немцев Курская дуга это была, опять же, той самой частью такого глобального стратегического плана охвата Москвы.
Ну да. И вот смотрите, да, невзирая на то, что в конечном итоге Ржев был взят, и вообще, ну, что говорить, страна победила, страна освободила свою территорию, страна добила, как нас говорил, врага в его логове. Но память вот о Ржеве, да, она осталась такая какая-то очень скорбная.
Это народная память, это скорбная память.
Да, да, да. И благодаря этому это Твардовский, наверное, да, в первую очередь, я убит под Ржевом.
Твардовский, который, в принципе, ведь это очень характерно. Твардовский, это ведь был военный корреспондент, который всегда был очень близко к фронту, который действительно был очень близок к солдату, да, такой. И Твардовский, в принципе, он мог написать о любом эпизоде, да, вот этот, он мог написать: я убит под Ленинградом, я убит под Сталинградом, да, я убит там под Курском, под Берлином, да, под Москвой хотя бы. Нет, он из всего, он выбрал, да, вот этой своей скорбной поэмы, он выбрал: я убит под Ржевом. Вот это первая строка, которая именно Ржев, потому что он прекрасно понимал, какой вот нерв, какое больное место он задевает вот этими своими строками. Да? Я убит под Ржевом, вот это та самая масса, 42-й год, вот тех безымянных солдат, которые погибли под Ржевом и которые, скажем так, надолго оказались забытыми, вот, потому что это было слишком, скажем так, страшно и тяжело вспоминать.
И ведь только в 2007 году, то есть уже даже советской власти нет, да, уже прошло, да, сколько там, 62 года после победы, Ржев получил вот этот вот статус «Город воинской славы».
Да, «Город воинской славы». Он был награжден, правда, еще в 77 году был награжден Ордена Отечественной войны. Вот, первой степени был, как вот эти все такие города. И «Город воинской славы», да, вспомнили. Но, понимаете, опять же, у нас очень не любят признавать ошибки высоких командиров. Да? То же самое, как если любая, например, там, что немецкая, что американская, что британская историография, она старается вытянуть. Да, люди сражались героически. Да, здесь командир принимал правильные решения, здесь он ошибся. Да? Как тот же, например, Монтгомери, да, победитель под Аламейном, но это фиаско под Арнемом. Да, и нигде, везде написано: да, Да, потерпел неудачу, потерпел поражение. Ну вот будем делать из него выводы, будем учиться на этих ошибках. Это совершенно то, что войска потерпели поражение, командующие потерпели фиаско, это совершенно не отменяет ни храбрости, ни воинского мастерства, конечно, ни умения. Наоборот, признание, понимание вот этих вот событий, оно позволяет страховаться от будущего. Да, на этих ошибках надо учиться.
И память нужна, не надо замалчивать.
Ни в коем случае.
Потому что безупречных военачальников, не потерпевших ни одного поражения, такого не бывает.
Нет, такого не бывает. И учиться на ошибках, учиться на трагедиях, это гораздо, скажем так, полезнее, чем только смотреть на победы.
Ну, во всяком случае, еще раз повторим, что хорошо, что этот памятник будет стоять. Во всяком случае, это будет напоминанием о том, что эта трагедия была, что эти битвы были, что были человеческие жертвы. И такое напоминание, оно всегда служит будущему и тому, чтобы это не повторялось. Да? Это не тот случай, далеко не тот случай, да и вообще не надо это повторять, и вообще не нужно это говорить, вот эта вот непонятная фраза «можем повторить». Не надо повторять.
Нет, ни в коем случае.
Спасибо. Это была программа «Цена Победы» и до встречи.
Программа «Цена Победы».